Доброе утро! Английское название этой книги является транслитерацией греческого слова «экклезиаст», буквально «тот, кто созывает собрание». Автор называет себя проповедником, а также царем, царствующим над Израилем в Иерусалиме, и богатым человеком. Существует прочная традиция приписывать авторство книги «Экклезиаста» царю Соломону. Однако ученые ставят это под сомнение, поэтому, в отличие от некоторых Евангелий, авторство которых известно достоверно, относительно автора «Экклезиаста» такой уверенности нет. Суть в том, что автор в старости нашел все в этом мире пустым и лишенным смысла. Это тщета или пар. Это становится темой всей книги. Что? Удовольствие — это тщета. Тяжелый труд — это тщета. Богатство — это тщета. Мудрость сама по себе — это тщета. В целом, кажется, что все — это тщета. Ключевая фраза, которая повторяется на протяжении всей книги — «под солнцем». Автор делится взглядом, ограниченным земным существованием. Почти до самого конца он размышляет о жизни под солнцем, то есть о человеческой жизни, в которой не учитывается Бог. С этой безбожной точки зрения действительно все является тщетой. На этой неделе у меня утром был разговор с молодым человеком. У него было хмурое лицо, и я спросил, «Почему ты выглядишь таким грустным?» Ответ был примерно таким. «Потому что я иду в школу. Почему я должен радоваться?» Я ответил просто. «О, ты мало что знаешь. Разве ты не понимаешь, что сейчас закладываешь свой фундамент? Некоторые из нас, если бы у нас была возможность вернуться в школу, на этот раз мы бы старались гораздо усерднее, мы бы меньше прогуливали, были бы более дисциплинированными и не теряли бы так много времени на развлечения. Но теперь уже слишком поздно». В некоторой степени книга «Екклесиаста» напоминает поход в школу, но в ней заключен ответ на по-настоящему осмысленную жизнь на земле. Я надеюсь, что сегодня вы поймете некоторые из этих простых принципов и отнесетесь к ним серьезно, чтобы, когда вы станете старыми, вы не были похожи на меня и не говорили: «Если бы только я мог вернуться назад, я бы поступил лучше». Но уже слишком поздно. Екклесиаст 12.1 ESV. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, пока не пришли злые дни и не наступили годы, о которых ты скажешь: нет мне в них удовольствия. До того, как придут злые дни, прежде чем ты состаришься». Давайте быстро посмотрим на группу людей, которые поступили так, как говорит Екклесиаст, которые помнили о Боге своей юности. Когда я упоминаю учеников, что приходит вам на ум? Как вы думаете или представляете себе, сколько им было лет? Некоторые наши представления о возрасте учеников формируются под влиянием самой известной картины с их изображением. Картины «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Но является ли это хорошим отображением возраста учеников? Но речь не только о возрасте, но и о том, как выглядел Иисус или как выглядели ученики. Сохраните свой образ на некоторое время, и давайте изучим этот вопрос. Ученики. Матфей 4:18-22. Призвание Симона, Андрея, Иакова, Иоанна. Иисус идет вдоль Галилейского моря, призывая рыбаков быть ловцами человеков. Иисус призывает первых учеников. 18. Проходя же у моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сеть в море, ибо они были рыбаками. 19. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». 20. Они, тотчас оставив сети, последовали за ним. 21. Оттуда, идя далее, он увидел других двух братьев, Иакова, сына Зеведеева, и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, чинящих сети свои, и призвал их. 22. Они тотчас оставили лодку и отца своего, и последовали за ним. Иоанна 1:43-48. Призвание Филиппа и Нафанаила. 43. На другой день Иисус захотел идти в Галилею и находит Филиппа, и говорит ему: «Следуй за мною». 44. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. 45. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». 46. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета, может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». 47. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот настоящий израильтянин, в котором нет лукавства». 48. Нафанаил говорит ему: «Откуда ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». А кто же были ученики? В мире Библии ученик был человеком, который следовал за учителем, или раввином, или наставником, или философом. Ученик стремился изучать не только учение раввина, но и подражать практическим аспектам его жизни. Ученик буквально следовал за кем-то в надежде со временем стать таким же, как он. Сколько лет было ученикам, когда Иисус призвал их? Когда Иисус начал свое служение, ему было около 30 лет. Об этом прямо говорится в Евангелии от Луки 3:23. Иисус, начиная служение, был лет 30, будучи, как думали, сыном Иосифа, сына Илия. Но Библия не указывает конкретного возраста ни одного из 12 апостолов. Однако, основываясь на некоторых наблюдениях, ученые в целом определяют примерный диапазон их возраста. Насколько это точно, мы не знаем, но является ли это разумным, исходя из культурного контекста того времени? Да. Это почти то же самое, как если бы вы оглянулись на 200 лет назад и захотели определить, сколько лет было человеку, когда он пошел в школу. У вас могло бы не быть свидетельства о рождении, но, исходя из норм того времени, вы могли бы довольно хорошо представить, сколько лет ему могло быть. Учитывая, в каком возрасте дети обычно начинали ходить в школу в 2026 году. Или в каком возрасте люди обычно женились в 2026 году. И так далее. Поэтому такие выводы обычно делаются на основании этих принципов. 1. Иисус велел Петру заплатить храмовый налог только за них двоих. Храмовый налог обязаны были платить иудейские мужчины, достигшие 20-летнего возраста и старше. Но Иисус в Матфея 17:24-27 поручает Петру заплатить его только за них двоих, явно исключив остальных 11. 2. Только у Петра была жена в Евангелиях, Матфея 8:14. Остальные женились позже. В древности существовали четкие культурные нормы для брака. Это делает отсутствие жен у остальных заметным. Упоминание Павла в 1 Коринфянам 9:5 подразумевает, что другие были моложе, так как в конечном итоге они женились. 3. Культурный контекст ученичества подтверждает их молодость. Ученики обычно избирались в подростковом возрасте, после получения базового религиозного образования, но до того, как они полностью становились на ноги. Раввины вкладывались в учеников, которые еще оставались формируемыми, а не в мужчин, уже привязанных к карьере, дому и статусу. Иисус, вероятно, начал свое служение примерно в 30 лет, родившись между 4 и 6 годами до нашей эры. Ученики в некоторой степени были молодежью, преимущественно неженатыми и в целом необразованными по стандартам того времени. вероятно, всем им было от 13 до 30 лет, поэтому в целом считается, что большинство из них были в возрасте около 20 лет. Но основная мысль заключается в том, что среди них почти не было 40-летних или 50-летних. Именно этой группе Христос поручил начальную работу по распространению Евангелия. И именно по этой причине мы находимся здесь сегодня. Матфея 28:19-20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот, я с вами во все дни до скончания века. Подумайте со мной, что бы случилось, если бы все ученики сказали, сейчас мы будем жить своей жизнью, и Иисус возвратился к Отцу, мы вернемся к прежней жизни, мы еще молоды, будем служить Богу, когда постареем, может быть, когда уйдем на пенсию с рыболовства, профессиональной деятельности, когда у нас будет больше времени». Иеремия 1:4-8. Призвание Иеремии. 4. «И было ко мне слово Господне». 5. «Прежде чем я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде чем ты вышел из утробы, я осветил тебя, я поставил тебя пророком для народов». 6. «И я сказал, о, Господи Боже, вот я не умею говорить, ибо я еще юноша». 7. «Но Господь сказал мне, не говори, я еще юноша, ибо ко всем, к кому я пошлю тебя, ты пойдешь, и все, что я повелю тебе, ты скажешь». 8. «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, говорит Господь. Не было ни одного человека, которого бы позвал Бог, и он почувствовал себя неспособным или слишком молодым, и Бог прислушался к нему и сказал: «Я вернусь, когда ты станешь старше, когда ты подумаешь, что готов». Божий призыв важнее твоей предполагаемой готовности. Он важнее твоего возраста, важнее того, как ты смотришь на себя, важнее того, как твоя семья смотрит на тебя, важнее того, как общество смотрит на тебя, и он не зависит от твоего расписания. Ты не можешь его спланировать, не можешь назначить. Псалтирь 94:7-8 на русском синодальном переводе совпадает с Англом 95:7-8. 7. «Ибо Он Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали голоса Его». 8. «Не ожесточайте сердец ваших, как в Мериве, как в день искушения в пустыне». Тот же стих позже приводится в послании к евреям, но принцип таков: если ты слышишь, как говорит Бог, откликайся. Когда Он зовет тебя, ответь. Но почему призыв помнить о Боге, когда ты молод? Мы ведь не будем молоды вечно. Чтобы не забыть, сколько тебе лет. Никому не говори, это твой секрет. Но удержи это число в своей голове. Вот новость. Ты не всегда был X лет. Ты был на разных этапах жизни и будешь проходить через другие этапы жизни. Существуют разные теории о стадиях жизни, и различные ученые делят их по-разному, но сегодня мы рассмотрим упрощенную версию из 5 этапов. Первый. Детство от рождения до 12 лет – это период основополагающего развития. Включает младенчество, когда человек приобретает базовые моторные навыки и начальные школьные годы. Характеризуется быстрым ростом и высокой степенью зависимости от опекунов. Второй. Подростковый возраст от 13 до 19 лет. Переходный этап между детством и взрослой жизнью. Третий. Ранняя взрослость от 20 до 39 лет. Основные задачи этого возраста – завершение образования, начало карьеры, формирование длительных близких отношений. С биологической точки зрения, тело человека обычно находится на пике физической силы именно в этот период. 4. Средняя взрослость от 40 до 65 лет. Этот этап характеризуется стабильностью и заботой о наследии. Большинство людей достигают вершины своей карьеры и могут воспитывать детей. Пятый. Пожилой возраст, 65 лет и старше, хотя этот этап часто связан с физическим упадком или выходом на пенсию, это также время осмысленного взгляда на свои жизненные достижения. Внимание смещается на поддержание здоровья, наслаждение семьей, но иногда приходит и осмысление сожалений о прожитой жизни. Екклезиаст 3:1-2. Синодальный перевод. 1. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. 2. Время рождаться, и время умирать. Так что все мы, находящиеся в этой комнате, сможем поставить галочку напротив первого пункта, потому что мы здесь, мы родились. Но все мы ждем, когда сможем поставить галочку напротив следующего пункта. Время умирать. Но между этими двумя отметками — жизнь. Существуют этапы человеческой жизни. И вопрос возникает, на каком этапе следует начать жить для Бога, на каком этапе следует начать служить Богу. Так какие же годы лучшие в жизни, какие годы лучшие в вашей жизни? Я не буду определять это за вас, но покажу вам общие этапы жизни. Какие годы лучшие для того, чтобы верить Богу? Какие годы лучшие, чтобы рискнуть всем и жить полностью для Бога? На каком этапе вы говорите себе, что начнете делать дело Божье? Я бы сказал, что на всех этих этапах, начиная с детства. Но, конечно, когда вы сможете понять евангельское послание Христа? Думаете ли вы, что вы все еще слишком молоды? Casting Голливуд. На прошлой неделе я разговаривал со своими детьми, и они рассказывали о кастингах или возможностях кастинга, которые теперь доступны в киноиндустрии по всему миру, где можно участвовать в онлайн-отборах и так далее. Они упомянули, что некоторые крупные ежегодные поиски талантов часто ориентированы на возраста от 9 до 17 лет. Так что помимо тех ролей, где дети снимаются в качестве младенцев и тому подобное, но когда можно сказать, что ребенок уже работает, некоторые из них начинают с 9 лет, а иногда даже раньше. То есть, по сути, дети могут начинать работать с 9 лет и даже раньше. Значит, вы слишком молоды, чтобы служить Богу, но не слишком молоды, чтобы работать за деньги. Как родители, мы говорим, что наши дети слишком молоды, чтобы работать для Бога. Но когда речь заходит о деньгах, Голливуде, славе и богатстве, наши дети уже не слишком молоды. Позвольте показать вам стих, о котором, возможно, вы не знаете, что он есть в Библии. Матфея 6:32-33. 32. Потому что всего этого ищут язычники. И потому Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 33. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Наша проблема в том, что мы ищем мирское и надеемся, что в то время, как мы это делаем, автоматически на нас придет благословение Господне. В то время, как Бог говорит «нет», сначала ищите Меня, и тогда благословение последует автоматически. У нас все наоборот. Старение. Физические аспекты Екклезиаста, 12 глава, с 1 по 5 стих. 12 глава книги Екклезиаста обычно трудна для понимания, потому что она написана в поэтической форме для описания этапов старости. Поэтому, если вы не знаете смысл поэтических образов, вы упустите ее значение. Вы встречаете такие выражения, как «сторожи дома будут дрожать, и милющие перестанут, потому что их мало». Поэтому мы собираемся прочитать этот отрывок, используя более понятный и разъясненный перевод этого писания, чтобы его смысл стал для вас очевидным, и вы не запутались и не потерялись в поэтичности текста. Вот как эти стихи звучат в переводе «современный перевод на легком языке». ERV. Проблемы старости. 1. Помни о своем Создателе, пока ты молод, до того, как настанут трудные времена, до тех лет, когда ты скажешь: «Я напрасно прожил свою жизнь». 2. Помни о своем Создателе, пока ты молод, до того времени, когда солнце, луна и звезды потемнеют для тебя, до того, как проблемы будут возникать снова и снова, словно одна буря сменяет другую. 3. В то время твои руки ослабеют, твои ноги станут слабыми и согнутыми, зубы выпадут, и ты не сможешь жевать пищу, глаза не будут видеть ясно. 4. Ты станешь плохо слышать, ты не будешь слышать шум на улицах. Даже звук жернова, перемалывающего зерно, покажется тебе тихим. Ты не услышишь пение женщин, но даже пение птицы будет будить тебя рано утром, потому что ты уже не сможешь спать. 5. Ты будешь бояться высоты. Ты будешь бояться споткнуться о любую мелочь на своем пути. Твои волосы побелеют, как цветы на миндальном дереве. Ты будешь волочить ноги, когда пойдешь, как кузнечик. Ты потеряешь свои желания, и тогда отправишься в свой вечный дом. Плакальщики соберутся на улице, когда будут нести твое тело к могиле. С возрастом наступит время, когда ты не сможешь делать определенные вещи, как бы ни хотел. Ты больше не можешь убирать в церкви, больше не можешь бегать от камеры к камере, не можешь танцевать для Господа, не можешь просто выйти на эту сцену и начать проповедовать. Хотя это касается не всех пожилых людей, существуют болезни, связанные со старением, которые могут еще больше повлиять на твое желание служить Богу в преклонном возрасте, например, болезнь Паркинсона. В первую очередь затрагивая центральную нервную систему, она приводит к двигательным симптомам, таким как тремор, скованность и замедленность движений, а также к недвигательным проблемам, включая изменение когнитивных функций, нарушение сна и депрессию. Симптомы болезни Паркинсона обычно появляются примерно в 60 лет, хотя могут возникнуть и раньше. Болезнь Альцгеймера, являясь основной причиной деменции, составляет 60-70% всех случаев. Обычно она начинается у взрослых старше 65 лет, и риск увеличивается с возрастом. Тем не менее, она может начаться и раньше. Болезнь может привести к проблемам с мышлением, памятью, поведением, затруднением в понимании или выражении мыслей, потере памяти и дезориентации, потере ориентации в знакомых местах, нарушению равновесия. По мере ухудшения симптомов, люди часто нуждаются в круглосуточной помощи для выполнения повседневных задач, таких как умывание, одевание и прием пищи. Не у всех она развивается с возрастом. Правда такова. Вы можете оказаться в ситуации, когда просто не сможете выполнять работу Господа, даже если захочете, потому что умственно или физически будете не в состоянии. С возрастом количество времени, количество лет, которые у вас есть на этой планете, уменьшается. А это значит, что время, которое у вас есть для выполнения работы Господа, время, чтобы оказать влияние на Царство, сокращается с каждым проходящим днем. Если Бог определил вам прожить 70 лет, с каждым прошедшим годом у вас остается меньше времени, чтобы работать для Бога, у вас остается меньше времени, чтобы отдать Богу. Что вы можете дать Богу, чего у Него нет? Вы можете дать Богу свое время. У Бога нет вашего времени, Он дает вам время, но только вы можете возвратить его Ему. Теперь Он может забрать у вас время, но только вы можете отдать Богу использование своего времени. Бог не может использовать ваше время если вы не отдадите его ему. Это значит, что Бог не может заставить вас служить ему. Только вы сами можете решить, будете ли вы служить Богу или нет. Заключение. Что самое ценное, что у вас есть? Время. Дьявол знает, что верующие уже спасены, и он понимает, что некоторых из вас он не сможет прямо соблазнить ко греху, потому что вы мудрее и знаете Писание. Но он может сделать одну вещь — заставить вас терять, а может даже и утратить время. Вы доходите до конца дня и задаете себе вопрос: «Что я сегодня сделал? Я не был занят грехом, но и делом Господа я тоже не занимался. Но время уже ушло. Время невосполнимо и незаменимо. Если оно ушло, оно ушло. Если день прошел, он прошел». Как только закончится сегодняшний день, 8 февраля 2026 года, вы никогда больше не получите этот день. Поэтому будьте настороже не только против греха, но и против потери времени, против бесполезного просмотра ленты новостей, когда, не заметив, проходит 3 часа, и это те 3 часа, которые вы никогда больше не вернете. Старение во Христе. Псалтирь 91, 12-15, Синодальный перевод, 12. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. 13. Насаждены в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. 14. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. 15. Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Соломон сказал в другом месте: он сделал все прекрасным в свое время и вложил вечность в сердце человека. Хотя человек не может постигнуть дел Божьих от начала до конца. Екклесиаст 3:11. Есть красота на всех этапах жизни, и в старости может быть красота, если это старость в Господе. Бог хочет использовать тебя, независимо от твоего возраста. Мы начинаем там, где находимся, а Господь ведет нас дальше. Когда начинаются твои лучшие годы? Именно сегодня. Не думайте отдавать Богу лучшее, когда вы станете старыми, когда у вас уже не будет сил, когда вы больше не сможете заботиться о себе, и вам понадобится кто-то, чтобы отвозить вас туда, куда вам нужно. Если Бог предназначил вам прожить 70 лет, не думайте: «Я посвящу всего себя Христу, когда мне будет за 50, когда все мои дети окончат учебу и уедут в колледж, когда я больше не смогу ездить в отпуск по всему миру. Вот тогда я буду служить Господу». Не отдавайте Богу остатки своей жизни. Отдайте Богу лучшие годы вашей жизни. Он отдал вам свое наилучшее, своего единственного сына. Неужели вы не отдадите ему ту единственную жизнь, которая у вас есть? Вашу собственную жизнь. Отдайте Богу лучшие годы своей жизни. Особенно вы, кому слово Христа было открыто в молодости. Вы, кому Христос был открыт не только на смертном одре, но у кого было все это время, все эти этапы, чтобы излить свою жизнь для Него. Пока вы еще можете бежать, пока вы еще можете идти, пока еще можете думать, пока еще можете помнить Его доброту. Иоанна 15:5. ESV. «Я есть лоза, а вы — ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Иисус — истинный источник жизни. Без Него все человеческие усилия не имеют смысла. Это всего лишь пар.